Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать в «Отличной семье». И, как всегда, мы стараемся сделать тему сиротства более понятной, открытой и доступной. Я очень рада, что наши эфиры продолжаются, несмотря на дистанционку. И сегодня мы будем говорить о теме принятия. Вот как же принимать ребенка в приемной семье? Согласитесь, что еще до появления ребенка родители себе рисуют, наверное, какие-то разные картины, сценарии, как все будет протекать, когда ребенок появится. Вообще, что это будет за ребенок, как он будет себя вести, у нас уже часто очень много что прописано. И вот ребенок появляется, и куда-то все эти наши ожидания, они уходят в другую сторону, потому что все идет по-другому. Как это принять? Нужно ли ввязываться в борьбу за свои высокие идеалы? Как научиться принимать себя, ребенка в этих обстоятельствах? Вообще, что это такое принятие? Вот об этом мы будем сегодня говорить с моими гостями, прекрасными людьми, которые имеют ко всему происходящему непосредственное отношение. Я сейчас их с удовольствием представлю. Это приемная мама Галина Акимова. Галина,
день добрый.
И также приемная мама и психолог Светлана Качмар. Света, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, дорогие, я ведущая Татьяна Ваганова. И, конечно, ваши вопросы, комментарии, они очень приветствуются. Подключайтесь прямо с самого начала нашего эфира, пишите нам. Мы будем зачитывать и будем стараться отвечать все вместе на ваши вопросы, потому что для этого мы и выходим именно в прямой эфир. И хочу обратить ваше внимание, дорогие, что у нас есть архив, вы можете заходить туда, смотреть, пользоваться. Это и на страницах в Фейсбуке «Отличная семья вместе против сиротства». У нас есть архив и на странице нашей передачи на Теос Медиа. И если у вас есть такое сердечное расположение нас поддержать, мы тоже будем вам благодарны. И как это сделать, вы можете узнать тоже все непосредственно на наших страницах. А мы начинаем, и мы начнем с Галины, потому что у Галины совсем недавно произошло событие, пополнение семьи. Галя, я вас с этим поздравляю.
Спасибо большое.
И вас, и вашу дочку, и вообще все семейство. И с Галей мы знакомы уже достаточно давно. Она приходила уже к нам в передачу и рассказывала, как они стали приемной семьей. Был очень интересный рассказ. Кстати, послушайте, он тоже есть у нас в архивных передачах. Вот, но мы сейчас буквально вот все-таки пару слов о том, как у вас эта история началась. Галь, может быть, что-то такое самое яркое, что-то интересное. Вот скажите, как вы рискнули и все-таки стали приемными родителями?
Ну, я служила в армии много лет, всю сознательную жизнь. И у меня один ребенок, самодельный, мы говорим, в нашем приемном родительстве. Самодельный один ребенок, и я, так понимаю, всю свою теплоту, ласку и любовь не смогла реализовать в одном ребенке, когда во время службы в армии там мало приходилось ней заниматься. Вот, с переездом на новое место службы, вот в Подольск. И после увольнения со службы я задумалась, что я вот не до конца реализована как мама. Я предложила супругу, это не отец первого ребенка, уже второй мой супруг. Говорю, может быть, нам кого-нибудь ребенка взять, а супруг не был готов абсолютно нисколько по поводу вот не своих детей. Я эту тему как бы оставила один год. В течение года потихоньку как бы на эту тему либо статью, либо вот как зернышко положила, подливала водички. И вот через год он мне сам предложил, говорит, ну раз мы сами не рожаем, давай тогда, говорит, может и возьмем, ты ж хотела. Да, и вот я и бегом побежала в школу приемных родителей, хотя у меня был опыт опекунства, я опекала своего племянника, и как бы и ребенка от первого брака супруга мы воспитывали. И у меня опыт воспитания не самодельных детей уже был. Можно было как бы в школе приемных родителей не учиться. Но так как дети не родственников, и мы не знаем, кого мы берем, и я посчитала нужным, мне нужно ПР заканчивать, да.
Вот так. И очень интересно, да, очень интересно, у вас появилось сколько детей? Вы сколько взяли?
Я сейчас, вот когда меня спрашивают, я говорю, я не знаю, сколько детей. Потеряла счет. Уже 5, оказывается, у нас приемных детей. 5.
5 приемных детей вообще.
И вообще 6 детей, много.
Вообще супер. Вот, и я помню, там еще чудесная история такая была, прям чудо, да, когда вы просто прям там у Господа просили, определенный был запрос, и Господь дал вам эту милость.
Да, по поводу Гали и Коли. Я молилась Николаю Чудотворцу, тогда нам обещали не подписывать заключение в опеке, той, где мы оформляли Галю и Колю. И мы вот были как раз в Турции и к мощам, ну, где последние мощи хранились у Николая Чудотворца. Вот там мы молились, да, всей семьей, чтобы нам без суда и следствия, чтобы мы не лишали маму родительских сами прав. Все это сделала та опека, которая обещала не подписать. И они подписали заключение, когда мы были у Николая Чудотворца. Это вот такое вот... Дверь, хоть неверно называется.
Ну да, чудо такое, да. Слава Богу, что это случилось. Смотрите, у вас такая большая семья, Галь. И вот вы берете еще одного ребенка. То есть совсем недавно, я говорю, когда здесь грянул этот кризис и коронавирус, и вообще, когда, ну, честно говоря, образ приемного родителя в обществе, он плывет, он уже уходит от такого позитивного к чему-то опять более темному. Ну, более опять косо смотрят, опять все эти разговоры про то, что берут в основном, чтобы деньги зарабатывать, или жилплощадь свою увеличивать. Ну, в общем, какие-то там меркантильные интересы люди во всем этом видят. И хотя, по идее, им предлагают, пожалуйста, точно так же улучшать свои материальное состояние как бы за счет детей, но вроде бы очередь особо из тех, кто говорит, не увеличивается. Ну ладно, мы это немного в сторону оставим, но все равно, вот как вы решились, как вы стали еще раз приемной семьей, вот когда все вокруг так тяжело, и внешне, и внутренне непросто?
Мы как бы не планировали больше никого брать на тот момент, когда нам предложили Алену взять. Я в арифметике добра в благотворительном фонде как бы нам предложили вступить в проект «Ресурсная семья». Ну, говорили, можете не сразу брать, но ты, Галя, нам нужна, там, ну, как вот опытный приемный родитель, мотиватор и так далее. И я с супругом поговорила, говорит, вот предлагают вот ресурсную семью нам вступить. Он говорит, ну, давай вступим, как бы, там тем более предлагается еще повышение квалификации родительского, вот, а я, как бы, как мы взяли с 2015 года, регулярно на все занятия, которые проводят, конференции, семинары, и посещаю я в Москве, как бы, уровень знаний уже достаточно, но супруг, как бы, у нас работает, у него не всегда получается, говорит, может быть, я подтянусь опять, вот, чтобы повышать свои родительские и компетенции. Ну, давай вступим. Вот и вступили. А, проект запускался в марте. А, программу писали и как бы с нами советовались, какие туда темы включать, чтобы лучше было бы, чтобы... как бы вы хотели. Вот. А в феврале, в конце, мне вот руководитель проекта говорит, Галя, есть возвратный ребенок. Ребенка возвращают. Вот, я, говорит, подумала сразу о тебе. Посмотри, пожалуйста. Но мы-то как бы еще не планировали.
Да, да.
Посмотри, пожалуйста. Ну, я думаю, будет мастер-класс в арифметике добра. Ребенка приведут. И сразу там, ну, увидишь, поговоришь, решишь, насколько как бы тебе удобно. Встроиться, не встроиться вашу семью, ну, принять решение, подумать об этом. Ну, я поехала туда с младшими, вот как раз мастер-класс проходил, и я присутствовала как мама детей, и как бы это незаметно было. Я подсела вот в тот круг, где она занималась, там мальчиками разговор завела, и как бы конкретно к ней, конечно, не обращалась, чтобы не было бы, ну, как бы подозрительно. Ну, пока, так, в разговор она вступала, контакт как бы охотно, разговаривала, и я поняла, что как бы ребенок-то, как все, такой же. Ничего такого я подозрительного, страшного не увидела. И не только возврат этой девочки, а вторичный возврат. Вот это было самым печальным. На этой семье всего год. И семья сразу поняла, что вот это не их вариант.
Да, ну смотрите, Галь, вот узнали, что ребенок возвратный, и ну вот вроде посмотрели со стороны, как-то все нормально, ничего не насторожило, но вот тем не менее, да, два раза возвращали. Вот какие мысли при этом были? Обращаться к психологам, как-то особенно общаться с этим ребенком? Ну, то есть, наверное, же все равно какой-то это зажигается какая-то лампочка. Вот как бы нам не стать третьей возвратной семьей? Это же достаточно актуально, наверное.
Прежде чем посмотреть даже на возвратного ребенка, я подумала миллион раз. Перед тем, как взять Галю и Колю, у нас была возможность взять возвратного мальчика. Мне в одном детском доме предлагали тоже вот так, посмотрите. Вот ребенок у нас вот только что вернули. Я, ну, там немножко, конечно, ну, некрасивая ситуация. Вернули с психиатрическим диагнозом.
А, и не предупредили? Не предупредили об этом?
Нет, меня предупредили. Вот это говорит, мы, ну, работники детского дома говорят, что это, ну, мы сомневаемся, что это вот подтвержденный такой серьезный диагноз, что надо было вернуть, там тоже сестренку оставили, его вернули. А у нас в Алёнином случае первая семья братика оставила, а ее вернула. Вот, но на тот момент я даже не согласилась посмотреть и знакомиться, даже не согласилась, потому что я не готова была. Я, когда смотрю, принимаю решение, конечно, сама, потом супругу это доношу, да, а супруг... меньше всего занимается детьми. Я сейчас, ну, официально не работаю, 24 часа я с ними. Поэтому вот оценочный вариант все-таки ж больше с моей стороны происходит.
Ну да. Галь, и вот как все-таки решились на то, что вы возьмете возвратного ребенка? Вот сначала сказали нет, вот, а нет. Потом все-таки решили, что берете это, в семью.
Это через 2 года пришло. Это осознание, что мы можем потянуть возвратного ребенка. Ну, каждым годом же опыт растет приемного родительства, да, и мы посещаем много, опять же, вот это вот знание теории с практикой, оно очень помогает. У нас старшие дети, они как бы не подарочные, у нас вот этих букетных передов не было. Поэтому я понимаю, что такое возвратный ребенок, и они очень похожи. Вот у нас были на таких детей, потому что с ними знакомились много раз, а в семью не брали. Это я вот говорю как равноценно возврату. И они тоже не надеялись, что их возьмут когда-нибудь в семью. Они тоже думали, мы плохие, мы не такие.
Вот да, ну вот мы сейчас как раз выйдем на тему нашего эфира про принятие, потому что это первое, о чем вы стали говорить со мной, когда мы еще общались до эфира. Вы сказали, вот самое главное мы поняли практическим путем, что важно принять ребенка, потому что тогда ты сможешь многие проблемы решить, многое через принятие. И сейчас я хочу Свету к разговору подключить, а потом мы снова с вами тогда, Галь. Свет, вот если мы говорим о принятии, то если такой вообще термин психологии, он же, по-моему, есть, да, и занимались принятием многие психологи, и наши российские, или как там, советские, и западные, там, тот же Маслоу, Карл Роджерс. Вот. А что это такое, принятие? Казалось бы, все просто, но не просто ведь.
Ну, есть, да, такой термин, как безусловное принятие, да, когда человек в отношении принимается безоценочно. То есть мы с ним общаясь, мы с ним выстраивая отношения, мы с ним выстраивая привязанность, не нацелены на какой-то результат исключительно положительный, да, и не программируем себя на то, что все будет плохо, а это такой феноменологический подход. Да? Мы наблюдаем, что есть, и учимся как-то с этим сосуществовать. И если уж говорить, да, про какие-то научные исследования, вряд ли у приемных родителей есть время читать прям какие-то фундаментальные труды. Да? Но если попадется под руку книжка Элфи Коэна, это такой журналист довольно веселый, книжка называется «Безусловные родители». Она легко таким вот, ну, обычным человеческим языком.
Языком?
Угу. Очень рекомендую ее почитать. Вот там, да, про это.
Про это, да. Еще раз повтори, пожалуйста.
Элфи Коэн «Безусловные родители».
Да, дорогие, так что берем себе на заметку. Вот, у меня к вам вопрос всем, кто нас слышит, видит, знает. Помните, как в сказке в одной говорили? Вы, пожалуйста, напишите свои вопросы. Мы сегодня говорим о принятии. Возможно, вы сами сталкивались с отсутствием принятия в своей жизни, и поэтому, будучи приемными родителями, вы стоите перед проблемой. То есть если мне что-то не давали, мне потом очень трудно это дать другому человеку. Вообще, как вы понимаете принятие? Как происходит это в ваших семьях? Если вы еще готовитесь только стать приемными родителями, возможно, у вас есть вопросы именно по поводу принятия. Потому что ведь мы понимаем, что в теории это просто, да, мы себя настраиваем, что вот сейчас придет ребенок, мы понимаем, что он приходит не из какой-то там такой рафинированной конфетной страны, он приходит из детского дома, и, скорее всего, будут проблемы. Якобы мы к ним готовы. Но, тем не менее, получается так, что мы оказываемся не готовы. И вот мы сегодня будем об этом говорить, и поэтому пишите нам, пожалуйста, мы все вопросы ваши готовы в эфире разбирать с Галиной, с Светой. Так что, дорогие, давайте присоединяйтесь. Свет, ну, давай вот дальше предприятие, про принятие. Вот, можно ссылаясь на журналиста, можно, конечно, и своего опыта, потому что ты тоже приемный родитель. Вот у тебя, кстати, помимо того, что ты приемный родитель, психолог, ты на какие-то грабли наступала, вот непринятие?
Конечно, конечно.
Конечно.
Я много про это думала, и я вижу из опыта работы, что есть такие два магистральных направления, когда родителю трудно принять ребенка с его проявлениями, с его поведением, с его особенностями. И другое магистральное направление, когда трудно принять себя в качестве родителя или приемного родителя, или родителя вот этого конкретного ребенка. Потому что вообще родительство, да, и приемное в частности, оно открывает такие бездны внутри, с которыми, ну, не всегда хочется сталкиваться. Uh-huh. В своей додетной жизни, да, я была очень хорошей мамой в своем представлении. То есть мне казалось, да, что там опыта какого-то там, образования, моих там психофизиологических особенностей вполне хватит для того, чтобы принять, ну, практически любого ребенка, да, у меня были планы, много энергии и так далее. И когда у меня появился первый ребенок, оказалось, что все мои планы, все мои чаяния и так далее, они вообще вот, ну, никак не приложимы к этому ребенку, потому что он коммуницирует не так, как я умею. Это не хорошо, не плохо, да, он не какой-то там, не знаю, нехороший человек, да, а у него просто совершенно другая нервная система, у него совершенно другие сигналы. И он, в конце концов, меня боится. Я еще ничего плохого не сделала, да, вот я даже не собиралась, даже в мысли этого не было. Он меня уже воспринимает как человека, с которым надо бы побороться. Вот, и мне скорее было трудно принять себя вот в этом амплуа, что вот...
В роли агрессора такого, да, да, которым ты не являлась.
Что я все время должна как-то так выстраивать отношения, чтобы не напугать лишний раз, да, чтобы предупредить. И у меня очень, до сих пор, да, вот осталось там такое, что я всегда говорю, я иду, я подхожу ко всем людям, да, посмотри, сейчас я буду делать это. Мне уже иногда говорят, ну, как бы, хватит, да, мы понимаем, что ты будешь делать, да. Но это привычка. Потому что не хочется, да, кого-то обидеть.
Ну да, да, интересный просто такой образ, такой с посохом или колотушкой, да, я иду, я приближаюсь, товарищи, да. Вот, Галя, вот как вы вообще вышли на то, что принятие – это очень важно в приемной семье? То есть вот если это есть, значит, часть вопросов, она решена. Как вы сталкивались с этим непринятием в своей семье, в своих детях?
Мы, когда взяли первых приемных детей, старших, да, мы в эту сразу погрузились, потому что дети сложные, учеба сразу была, мы в декабре их приняли. И у нас как бы о принятии думать даже, наверное, было некогда. Мы погрузились, потому что для меня было все шоком, любое поведение. Я в шопе рутилась, как бы у меня опыт какой-то родительства был с племянником, с первым сыном от супруга, да, и свой кровный ребенок, но такого вот, что вот делали эти дети, у меня не было опыта. У нас был страх, мы думали, мы взяли детей с психиатрическими диагнозами, у них у одного была аутоагрессия, как бы как школа началась, я не умею, я дурак. Вот. Об этом мало говорили шопоеры, как бы теория куда-то улетучилась, практики нет.
Да, мы и вы просто остались один на один вот с этой голой правдой.
Угу. Голой правдой, да, хорошо, вот как бы мы, семья открытая, да, мы сразу пошли, знали об арифметике добра, сразу к ним психологам записались, и всех детей как бы повели, и сами стали параллельно работать с психологами, понимать, что происходит вообще, что это. И нам объяснили, что тут диагнозов никаких нет. Это обычно вот такая адаптация у ребенка, такое вот понимание. Как они входят в семью? Мы полгода, вот с декабря по май до лета мы посещали все занятия, которые проводились в арифметике добра. Тогда и Петрановская часто там семинары проводила, много. Сразу нам потихоньку стало понятным. И я вот потом уже спустя, наверное, год начала об этом сильно задумываться, почему вот эти сложности у нас, ну, как бы были. Принятия не было детей, нас как родителей. И у нас, у родителей тоже принятие не сразу это произошло. Я даже вот всегда говорю, принятие моего кровного ребенка произошло раньше Полины и Жени, чем наше. Она вот... 15-летний ребенок их приняла раньше, чем мы. Вот с ее стороны у нас, вот, благодарю ей, конечно, бесконечно, она ни разу нам не сказала, что мы натворили, сотворили. Она была единственным любимым ребенком, а тут агрессоры, варвары захватили ее.
Да. Изменили, да, изменили вообще всю реальность. Галь, ну вот смотрите, у вас же получается так, вот приемные дети. Приемные дети, плюс еще вот возвратный ребенок, там два раза ее возвращали из семьи. И здесь мы говорим про принятие как про проблему, которая существует даже вот не только в приемных семьях, она вообще существует, как я уже сказала выше. Например, там у нас очень много таких неполных семей, у нас много семей, там, когда вторые, там, третьи браки, приходится тоже выстраивать сложные отношения с детьми, которые не рождены в общем союзе. И много-много всего, да, там с родителями у нас тоже, детско-родительские отношения, там, как всегда, просто дебри целые. Вот, обычно те проблемы, которые у нас проявляются во взрослой жизни, это смотри, что было у тебя в детстве. Вот, все-таки, вот если мы говорим про принятие, это что? Вот как вы для себя это поняли? Что это такое?
Для меня это, мы вот когда вот уже поняли, что мы можем еще стать приемными родителями, вот когда уже планировали вот взять еще детей, перед тем, как вот получить заключение, да, мы тогда с супругом сидели, разговаривали и поняли, что мы не только у нас есть силы воспитать еще кого-то, а принять, именно вот принять к себе любого ребенка, мы как бы так... не искали там голубоглазых, синеглазых, там волосами, не волосами, да, мы любого ребенка готовы были взять, но только вот пока мы не готовы с ОВЗ, вот честно говорю, на этот уровень мы еще не выросли. На тот момент, вот когда Колю и Галю мы взяли, мы не готовы были возвратного ребенка взять, мы не готовы были к тем травмам его, вот, это принять мы не готовы были, потому что травма ребенка, она же зеркалит вот, да, нас. Мы должны работать над собой. Столько труда я вот не готова была сделать на тот момент, вот в 18-м году, возврат ребенка.
Просто вот ребёнка... Да. Ага, ну вот я ждала этой фразы, потому что вы ее говорили, да, что вы поняли, что когда вы в отношении с ребенком, главное, нужно работать над собой. Многие родители этого не понимают. Они хотят изменить ребенка, но не понимают, что нужно менять очень многое в себе. Ну, это просто от этого никуда. Свет, ты согласна с этим?
Совершенно верно, ведь семья – это система, единая система, и дети, они, как правило, более даже тонко сонастроены с другими членами семьи, да, потому что они растут, им это очень важно. и как-то их менять, да, подкручивая отверточкой или доделывая, допиливая лобзиком, практически бесполезно, потому что все воздействие, оно может идти только через воздействие на отношения, да, на себя, на всю, собственно, семейную систему. Uh-huh. И когда родитель находит в себе какую-то стабильность, да, или какие-то такие вот точки опоры, что он готов подождать, например, тогда просто нужно вот дать себе время, да, и сказать, я вот не хочу сейчас каких-то изменений, вот прям, чтобы оп, да, и заработало, uh-huh. да, раз, uh-huh. и пятерки пошел получать в школу, а я готов подождать. Не разрушиться и не сломаться, да? И это да, очень сильно воздействует на ребенка.
Угу. Ну да, вот мне как раз хотелось, чтобы мы перешли именно на такой вот практический уже уровень, чтобы людям было понятно, о чем мы говорим. Хотя я думаю, что многим понятно, но тем не менее. Потому что вот что значит не принимать? Вот как один из видов, да, я хотела вот, чтобы он учился на пятерке. Ну ладно, пусть оттает из детского дома, время ему на разморозку. Значит, как у нас там 24 часа. Вот, а потом он должен бегать по олимпиадам и только шею свою подставлять под, значит, одевание орденов. И здесь браво, значит, великолепные родители, счастливый, значит, улыбающийся ребенок, вот, на постерах, значит, дорогих журналах там и так далее. Ну, наверное, но я понимаю, что я сейчас где-то утрирую, но тем не менее, то есть это один там сценарий, у другого, например, непринятие, вдруг там столкнулся с физикой какой-то, и человек сам в шоке, ой, мне неприятно, что ребенок ко мне подходит, там меня трогает, обнимает, запах его, там еще что-то, кто-то говорит, да меня ужасно раздражает вообще, как он ест. Я просто видеть там это не могу, и ничего с собой не могу поделать. Это я такой просто ужасный родитель. Ну что ж я буду возвращать ребенка назад в детский дом только потому, что мне не нравится, как он ест, а я это видеть не могу. То есть вот разные вот эти вот такие триггеры, которые в нас что-то включают, и здесь вот важно понять, то есть это действительно трогает вот то, что в нас внутри сидит, какие-то наши болезненные точки. Это, например, то, что невозможно побороть и изменить, и нам нужно будет действительно что-то принимать. Все ли надо принимать, или с чем-то все-таки необходимо бороться? Ну вот я здесь, конечно, набросала целый шквал вопросов. Вот попробуйте со всем этим разобраться, дорогие мои гости. Ну вот давайте вот кто ответит? Свет, давай. Вот как нам со всем этим разбираться? Полно разных сценариев. И как понять вообще, что делать с этим принятием? Ну вот, допустим, если говорить, идти в сторону физики. Вот неприятно, когда ребенок, я не знаю, подходит, как он трогает, как он обнимает, как он смеется, как он пахнет и так далее. Что с этим делать?
Физиологические такие штуки, они действительно очень сильные, потому что к ним, как бы, школа приемных родителей к ним не очень готовит, да. Про теорию рассказывают много, про то, что тебе ребенок будет пахнуть, и ты будешь всем показывать этого ребенка, говорит, и спросить там, понюхай его потихонечку, правда воняет? И у меня как бы, крыша есть, вот до такого доходит. И все говорят, товарищ мать, все нормально, ребенок нормально пахнет, нет никаких проблем, да, и начинаешь думать, да, твоя ценность как родителя снижается, потому что ты чувствуешь себя дураком просто в этот момент, да, но ничего поделать не можешь. Здесь такие штуки, которые важно прорабатывать иногда с семейным психологом, иногда в своей семейной истории, в сценариях, так сказать, потому что это не всегда физиология. Не всегда, да, потому что есть какие-то там маркеры страха, да, мы боимся, например, чего-то, или мы испытываем вину по поводу чего-то, да, но это вылезает на уровне физиологическом, то есть вот такое отторжение. Или ребенок, например, обнимается так, как вот нам неприятно. Да. Мы очень понимаем, почему нам неприятно, а может оказаться, да, что он там, например, похож на какого-то неприятного человека в этих объятиях.
Да, но вот смотри, вот в этот момент, вот важный такой, да, вопрос, в этот момент нам надо озвучивать, например, что нам это неприятно, и показывать, допустим, как нам приятно. Или это уже идет непринятие ребенка, и нам нужно, допустим, сидеть и терпеть, пусть нас обнимают так, как нам не нравится, потому что... Ну, он так это делает, он, может быть, к этому привык. Вот как на это реагировать? Как выйти в баланс?
Слово «терпеть» меня всегда пугает.
Вот терпеть и меня тоже.
Это меня очень тоже разрушительно, да? То есть, на самом деле, выходов больше, чем два. Терпеть или не терпеть – это такая ложная дихотомия. Можно, например, дать себе там установку «я потерплю там 5 секунд». Вот раз, два, три, четыре, пять, да? Все, больше я терпеть не буду. Можно сказать, ты знаешь, мне вот не нравится, да, особенно если мы говорим про детей уже такого, ну, разговорного жанра, который вполне себе, да, коммуницирует. Ну, мне нравится вот так, да, попробуем вот так. А можно сказать, слушай, я вообще как-то вот, не очень, например, люблю обниматься, да. Я понимаю, что тебе надо, давай, например, мы будем какие-нибудь подвижные игры играть, да, то есть угу. таскать на закорках, валяться, кидаться подушками, играть в картошку, да, заниматься боксом, кому что ложится, кому-то это тоже не ложится, или давай будем вместе трогать разные прикольные штуки. Да, угу. Если найдем штуку, например, дерево там, с какой-нибудь прикольной корой, которая нравится тебе и мне, мы можем его вместе обнять, да, угу. при этом там схватиться за руки. Совершенно не обязательно обниматься. То есть угу. немножко подключиться
к творчеству. Да, или какой-то лимит, например, там мы будем обниматься, допустим, там 5 раз в день, ну, допустим, или 8. Вот,
иногда надо не идти как бы за ребенком все время, да, понятно, что ему надо, и он будет... Хорошо, что он заявляет, что ему надо, и показывает. Да, гораздо сложнее коммуницировать с детьми, которые вот совершенно закрыты, и все, я тебя не буду трогать, я с тобой не буду разговаривать, вообще буду в стеночку смотреть, uh-huh. да. Uh-huh. Вот. Здесь скорее там можно предлагать самому проактивно себя вести, да. То есть я, например, про себя знаю, что вот я, ну вот, никак с громкими звуками не могу ужиться, да, вот. Ну, и вряд ли что-то уже поменяется. Ну, вот до трясения просто меня там эти звуки вымораживают, да. Но я могу, например, предложить там попеть в караоке или куда-то выйти поорать, да, угу. ну, как-то прямо это регламентировать. Вот у нас там 5 минут орания, да, и мы орем максимально громко, топаем ногами, дрыгаемся при этом, да. Я 5 минут переживу, чтобы мне потом это просто, да.
А уже... Мне вот самое главное вот здесь вот найти вот грамотный такой баланс в принятии. То есть, с одной стороны, мы пытаемся принять человека, как мы говорим, объективно, безоценочно, не плюс-минус, что на самом деле очень действительно непросто. А с другой стороны, мы озвучиваем какие-то свои потребности, мы говорим о своих чувствах, ведь это важно, особенно с детьми из как раз из детского дома, из системы, когда у них вообще проблема с пониманием собственных чувств, с пониманием чувств других людей. И это важно озвучивать, говорить, что мне нравится, как мне было бы хорошо, и в то же время не наступать на чужое, как бы, вернее, на его принятие. Вот этот баланс, на мой взгляд, вот выйти в него не очень просто. Галя, а у вас какие были случаи, вот, допустим, какого-то непринятия, которые у вас получилось преодолеть? Может быть, тоже с какими-то обнимашками, кричашками или еще чем-то?
Ну, у нас шумные дети, я нормально воспринимаю. Если я говорю 5 минут тишины, они дают мне 5 минут тишины.
Когда у вас наоборот. У тебя это 5 минут крика, у вас 5 минут тишины, окей.
Вот. Ну, мы сейчас в деревне находимся. Мы каждое лето уезжаем в деревню на 3 месяца. Вот они тут вот, и кричат, и танцуют, и прыгают, что только не делают. Вот. У меня не было со старшими детьми, вот этот процесс принятия во всех аспектах, наверное, я пережила со старшими детьми. Было непринятие вот вранья. Вот я сама никогда не врала. Говорят, uh-huh. да, это зеркалит. Вот что тебе раздражает, тебе это есть или много. Но я не врала родителям, я всегда вот за справедливость. Вот это меня выводило, вот прям выводило.
Так. Как побороли это? Вот свое непринятие.
Пришло, вот когда, помню, на семинаре Анны Ильиничны Гайкаловой, целой невредимой, да, ну вот с ней беседовали, говорит, ну Галя говорит, ну а почему она должна вообще тебе правду говорить? Вот прими это вот так вот, и все.
Анна Ильинична, вам просто поклон от нас, ну действительно, да? Ну, кстати, этому...
А почему ты решила, что она вот должна все время тебе правду говорить?
Да, но в этом есть свое рациональное зерно, потому что ведь для того, чтобы говорить правду, ну, для этого должно быть доверие, да, потому что мы открываемся, мы сами становимся более ранимы, когда говорим правду, и мы должны понимать, что в этот момент, ну, нас никто не плюнет, не бросит камень, не поведут нас на расстрел, вот, а как-то будет, ну, тоже нормальная относительная реакция, там, понятно, родители не обрадуются, когда узнают, что ты из кошелька там стащил там 1000 рублей, и тебе за это тоже ничего особенно хорошего не прибудет. Вот. Но в то же время тебя там не свяжут где-то в темном углу, не будут тебя пытать, вот, и выжигать там тебе что-то тоже не будут, там вор, например, там на руке. А как-то по-другому будут реагировать. Наверное, опыта действительно мало у детей, поэтому отсюда идет вот эта техника вранья как техника защиты. Ну, отчасти. У нас здесь поступают вопросы, как из рога изобилия. Я думаю, что нам пора к ним приступить, дорогие, потому что мы с вами можем еще 2 часа проговорить, а люди хотят с нами общаться. Пишет Ольга, будет ли запись? Ольга, обязательно будет запись. Смотрите в группе «Отличная семья» вместе против сиротства. Запись, пожалуйста. Просит повторить имя писателя «Безусловные родители». Света, подборные аплодисменты.
Элфи Давай. Коэн. «Безусловные родители».
Да, Элфи Коэн.
Элфи Коэн. Так.
Значит, Вадим пишет: «Всем привет, я дважды пытался принять ребенка. Первый раз ребенок не принял маму, ну, приемную, я так понимаю, а второй случай подросток просто внезапно не захотел со мной жить, и мне пришлось испытать сильнейший шок. Но я еще не оставил надежду взять ребенка». Вот я понимаю, что мы сейчас можем фантазировать, особенно я как режиссер, здесь сразу только сценариев, да, почему же с вами подросток не захотел жить. Но здесь, наверное, вот о другом, да, то есть как принять это, когда тебя не принимают, вот, допустим, как пишет Вадим, и пытаться пробовать дальше входить в эту воду. Или нужно сделать стоп и сделать какую-то перезагрузку, сделать какой-то апгрейд собственный и понять, а почему же это произошло. Вот, Свет, твои мысли.
Ну, вот это очень мало информации для того, чтобы что-то вообще...
Ну, я понимаю, но тем не менее, да. Буквально там, может быть, пару слов.
Мне кажется, что это как раз говорит о том, что надо сделать некоторую паузу, разобраться с собой, пойти к системному семейному терапевту и немножечко, или, может быть, множечко, да, поработать не только над мотивацией, зачем мне это надо, да, над своей семейной историей, что является препятствием, что, может быть, есть какая-то травматическая история в прошлом, которая затрудняет коммуникацию. Нужно разобраться, чтобы, опять же, да, какие-то свои силы, иногда их надо просто пересчитывать, вот сколько у меня есть сил и ресурсов, чтобы заниматься каким-то делом.
Да, потому что здесь интересно, видите, такая ситуация от противного, да, возврат не родители возвращают, а дети уходят, не хотят. Да, Галь?
Иногда, тут дети не уходят, а я так поняла, что вообще не захотел подросток пойти в семью к нему. Иногда...
Вот он, нет, вот он пишет, Вадим пишет, что он не захотел именно жить с ним. Вот с ним, что первый ребенок маму не принял, что якобы с Вадимом, я так понимаю, что были более-менее нормальные отношения, но маму не принял. А второй вот подросток не захотел жить, наоборот, с Вадимом.
Ну, куда будем? Я посоветовала бы обоим походить параллельно.
Ну, да.
Специалистом.
Да. Угу. Пишет дальше Таша. «У меня были трудности, так как ребенок попал в семью в статусе гостя на месяц, а остался навсегда. Он ровесник сына, сейчас 5 лет. Таша, ну, смотрите, здорово. Были трудности, но вы их преодолели. Вот самое главное, мы же об этом тоже, да, трудности есть, но главное понять, что с ними делать. Олеся, добрый день. У меня такая ситуация. Я одна, съемная двухкомнатная квартира, зарплата минималка, плюс сдаю квартиру еще. Увидела на сайте двух мальчишек, 8 и 16 лет, братья. Они мне в сердце запали, но, боюсь, потянули, мальчики все-таки. А вообще, зачем я им нужна? Материально есть ли шанс на двоих? Посоветуйте». Но здесь мы говорим о соло-маме, да, вот как бы немножко тоже не в нашу тему, конечно, принятие, но тем не менее. Вот когда, значит, женщина берет двух мальчишек себе в семью, вот вообще, в принципе, даже теоретически, ну, возможно ли это, чтобы там был какой-то положительный такой хэппи-энд, Свет?
Опять же, да, очень мало данных, на что мама это может опереться, есть ли другие взрослые в семье, есть ли опыт родительский хоть какой-нибудь, да, и так далее. Вот потом. И вопрос, да, потяну, не потяну, и все такое, это все-таки, не знаю, училась ли вот, слушательница в школе приемных родителей, но мне кажется, это вот немножечко туда, да, и такая тема для исследования. Потому что действительно очень сложно бывает с любым ребенком, когда нет какого-то другого взрослого. Вот я вот накануне эфира посмотрела в Фейсбуке фотографии Галины, я прям семьи Галины, я прям так порадовалась, думаю, боже, как вот приятно, когда видно, да, семья, вот семья.
Ну да, 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 да.
Да, иногда, да, вот если совсем не на кого опереться, бывает в кризисные моменты, ну прям очень трудно справиться.
Да, но мы тоже как-то говорили, когда вот делали эфиры по соло-мамам, что у нас есть, давайте мы по сусекам поскребем, у нас есть какие-то друзья замечательные рядом, у нас есть родственники, именно мужчины, я имею в виду, которые вполне готовы вас поддержать, подставить свое мужское плечо и сказать, слушай, там, как говорится, я буду с тобой. Были такие случаи, даже когда родственники тоже проходили ШПР, и прям вот это было настолько классно, там дяди или какие-то друзья, вот, и они как крестные, как вообще родные, как друзья семьи, они постоянно присутствуют в этой семье, ну, я имею в виду, как могут, конечно, то есть уделяют свое время. То есть если у вас есть такой вариант, это уже хорошо. Вот это уже как дополнительный ресурс. Видите, вот, двигаемся дальше.
Микросекундочку, да, здесь тоже важно понимать. Если это два брата, то может сложиться такая ситуация, что не мама берет детей, а дети как бы берут или не берут маму, потому что семейная система – это два брата, а кто-то там со стороны пока еще непонятно, в каком статусе.
Да, так что, друзья, в общем, ШПР, если не проходили, и тоже смотрите, конечно, нужно вашу ситуацию более детально разобрать для того, чтобы вам сказали, действительно, стоит вам входить в эту воду именно с этими двумя мальчишками. Но мы вам желаем, чтобы все получилось. С ними или, может быть, с другими детьми. Но это здорово, когда дети приходят в семью. Лина пишет, здравствуйте, хотим взять ребенка, собираем документы, подскажите, через какое время можно брать второго? Тоже не совсем по теме, но давайте прям коротко ответим, кто может ответить.
Ну, пока вот я могу ответить, что ограничений пока нету, законодательство еще не принято. В год по ребенку там обсуждалось, но пока не принято, могут они взять, как бы, опять же, а сами они вот одного возьмут и поймут, через сколько они могут еще потянуть. Может быть, не через год даже, а через два. Вот как наш опыт, вот мы решались, первых взяли в 15-м, вторых в 18-м. Но Алена у нас вот без плана у нас упала в 20-м году.
Да, и слава богу, что это случилось. Друзья, мы сегодня говорим о принятии, поэтому ваши вопросы, пожалуйста, присылайте. У нас совсем немного времени, но надеюсь, что мы еще что-то успеем такое хорошее сказать. Вот я помню тоже, Галь, когда мы говорили до эфира, вы обратили внимание, но рассказывали там историю, которая произошла тоже с приемной дочкой. И что через какое-то время, когда вы общались уже с ней, вот она вам сказала такую фразу: «Я, наверное, тебя разочаровала». Вот. Что вы ей на это ответили?
Да, что-то она делала и не справилась. Вот, что-то вот конкретно сейчас не помню. Она открытая очень, вот нам это очень помогает. Мама говорит: «Ну, я, наверное, тебя разочаровала». Ну, наверное, вот не тот, я говорю, Алена, для того, чтобы человека разочаровать, человек должен что-то ожидать. А я говорю, от тебя еще ничего не ожидаю. Я тебя, говорю, как ребенка приняла, просто ребенка. Я говорю, ничего больше не ожидаю. Если будет хорошее, ты будешь делать что-то там, да, что вот, я просто буду радоваться. А вот разочаровываться, мне, говорю, сложно, потому что я не ожидаю. Вот да, у нас такой подход вот с супругом. Ну, вот, ему было сложнее согласиться вот на Алену, потому что, говорит, ты все время с ними, тебе будет тяжело, мне тебя жаль. И он как бы... знает, как было тяжело первыми. Это же, говорит, два раза вернули. Это еще сложнее будет. Как мы будем? Я говорю, как-нибудь вот нормально. Вот я как-то вот интуитивно, не знаю, ощутила. Мы ее приняли до того, как она появилась у нас в семье. И детей я готовила к принятию Алены изначально, что насколько ей тяжело, насколько ей больно. Вот эти примеры приводила. И поэтому... наверное, наша адаптация, забегая вперед, скажу, идет пока вот по плану, ничего такого особенного нет. И хочу сказать всем, да, не ожидайте, самое главное, чтобы не разочароваться. Не надо ожидать там, что хороших оценок. Но когда мы выходим замуж, супруг же от нас не ожидает, я всегда так говорю, что мы там все умеем делать, да, идеальная жена везде. Если мы где-то не идеальны, супруг же не говорит, да, вот ты вот плохо там что-то, суп-борщ плохо варишь, да, я тебе верну обратно, да. Говорят нам.
Да, Галь, вот я хочу сказать, что это хорошие супруги. Вот, но опять же, давайте без оценок, да, скажем так, уходим от оценок, хорошие, плохие. Это некоторые супруги, а некоторые, конечно, могут и говорить, и даже возвращают, как в фильме, помните, «Одиноким предоставляется общежитие», вот он ее любил, да, но тем не менее вернул, потому что я не могу каждый, всю, весь день и ночь еще омлет с яичницей кушать, надо еще что-то другое. Вот, хорошо, Свет, вот как родителям вот как раз уходить от того, что говорит Галина, от всех этих ожиданий, от каких-то, не знаю, там, сценариев, которые рисуют они в голове, ребенок себя должен так вести, а он себя ведет не так, и он ведет себя так, как нам не нравится, а мы хотели бы, чтобы он вел себя именно так. И вот как, я говорю, здесь разобраться, что надо менять, а что не надо менять, и просто смириться с тем, что есть. Потому что мы должны иногда понять, что ребенка, которого мы берем из детского дома, он не будет каким-то, я не знаю, там, Эйнштейном или еще кем-то. Вот, да, он может получить среднее образование, там, работать по специальности, быть хорошим человеком. Это самое главное. Но не будет он там, я не знаю, там, 7 пядей во лбу, а может, кто-то и будет. Все разное. Вот как здесь быть именно родителям? Вот пару советов. Мне кажется, потому что время у нас мало. Да,
одна из мыслей, которая должна тоже в голове периодически возникать, что у ребенка тоже были ожидания от нас, и вряд ли мы их на 100% оправдали. Да? То есть ребенок хотел молодую, красивую семью с черной машиной Mercedes, да, которая ездит в разные страны Европы, дарит айфоны и так далее. Ну, разное. Да? Или наоборот, там мог хотеть быть в семье, где он только один, где все только для него. Uh-huh. А получилось так, как получилось. И вот, ну, иногда тоже надо вспоминать, да, что, ну, мы вряд ли похожи на картинку из мечты. Uh-huh. Немножко, да, пафос снижать. Вот. Второй момент, да, что, мне кажется, тоже это очень важно. Мы вообще как бы не обязаны вот всегда и все принимать, да, потому что uh-huh. это должествование, да, мне может что-то не нравиться, мне может что-то не нравиться сильно. Да, может вообще, а что-то может быть совершенно все равно, да, не вызывать никаких эмоций.
Да.
Это жизнь, да, если мы в ответ, да, не делаем ничего плохого для ребенка, мы его там не сильно ругаем, мы не пытаемся его унижать, обижать, то, в принципе, мы уже справляемся с принятием. Ну, так вот, по большому счету, да. Uh-huh. Если у нас ребенок там доволен вполне себе, не боится, не шарахается от нас, в общем-то, как-то готов разговаривать ртом, мы тоже на пути, да, этого принятия.
Да.
Ну, у всех очень разное, да, у меня...
Смотри, может быть, например, сделать, да, вот некую такую, ну, как бы шкалу ценностей, вот, допустим, если мы говорим, для нас важно, чтобы ребенок учился там, ну, на пятерке, опять мы в эту учебу упираемся. То есть можем мы от этого отойти? Можем, легко. Если мы не согласны, например, с тем, что ребенок, допустим, там, врет, ворует и ругается нецензурно, для нас это тяжело. Мы можем это принять, то есть принять в том плане, что не расстреливать его, а пытаться что-то делать в этом направлении. Но мы не согласны в то же время с тем, чтобы в нашей семье воровали, допустим, там, как говорится, врали, еще что-то. Это понятно, да? Это не значит, что принятие, это значит, пусть он ворует, пусть врет и пусть делает то, что хочет. Нет, у нас есть какие-то ценности, они у нас есть в нашей семье, мы их транслируем ребенку. Но принять это значит понять, что да, сейчас пока на данном этапе так. Вот, и мы его за это не убиваем и не сажаем в каменный мешок. Но мы здесь пытаемся еще, все равно да, как-то
действовать. Да, мне кажется, еще важный момент, когда ты хорошо, как родитель, понимаешь, а что вот поведение ребенка говорит обо мне, да, так ли мне это важно, вот для чего мне надо, чтобы он учился хорошо, да?
Ну да.
Стану ли я менее хорошим человеком, да? Если мой ребенок будет учиться не очень хорошо, там, прилетит мне в лоб от общества, да, или не прилетит, готов я это выдерживать или нет, готов я быть как бы просто хорошим человеком, не только родителем, да. И если вот с позиции ценности смотреть, да, то очень многие вот эти вот зацепки, которые так сильно мешают, да, выстраиванию этих отношений, принятия, да, они оказываются ничтожны, да, или не так значимы. Действительно, да, дети могут вести себя очень по-разному, кровные, приемные, какие угодно. Mm-hmm. И в нашей жизни родительской тоже могут быть какие-то кризисные моменты. В конце концов, мы взрослеем, да, там, и родитель в 25 лет, родитель в 55 лет – это два разных человека. У них разный багаж, да, разные физиологии и так далее. Тоже надо понимать, что вот сейчас меня, например, не ребенок бесит, а сейчас у меня такие гормоны щитовидной железы, что меня жизнь бесит. Да, мне плохо, вот мне плохо сейчас, да, а выразителем моего плохо почему-то является учеба ребенка. Сейчас
ну да, то есть смотри, мы как бы берем, фильтруем, во-первых, ценности, то, что действительно ценно для нашей семьи. Второе, то, что мы без чего мы спокойно можем обойтись, без вот этих там олимпиад там, или каких-то больших балетов. Вот. Третье, про наше личное, то есть что нас резонирует, что нас беспокоит, там, физиология, там, какие-то внутренние травмы и так далее. То есть прям берете, вот, дорогие мои, фильтруете то, что происходит вокруг вас внешнее, пропускайте через внутреннее. Можно даже разными цветами это обозначить, чтобы вам легко было в этом ориентироваться. Сделайте себе такую табличку и посмотрите, как, в каком направлении вы можете двигаться, подключая к этому разум специалистов.
Еще есть, мне кажется, четвертое, да, в отличие от нас, mm-hmm. взрослых, которые проходили ШПР, читали книжки и так далее. Ребенок не проходил специальной подготовки, его не сажали в круг на группе, ему не рассказывали о том, что у родителей травма, поэтому они пришли за тобой, у родителей медицинское обследование, их отобрали, да. У них достаточно ровная голова, чтобы они
могли... Да, дорогие, у нас уже время эфира вот. Вышло, вот, поэтому, к сожалению, мы только прикоснулись к верхушке айсберга такой сложной темы. Я говорю спасибо Свете, Галине, дорогие, спасибо всем вам, на что-то мы ответили, но мы будем продолжать эту тему разбирать, поэтому пишите нам, и я надеюсь, что у вас...